Глава 5. Он приближался к холму, на южной оконечности которого груда камней скрывала установку. В один момент пятнистая тень перегородила дорогу, оскалив клыки. Затем плейстоценский волк отбежал к ближайшей туше, с которой женщины племени срезали только лучшие куски, и занялся пищей, за которую не нужно сражаться. Трэвис продвигался вдоль основания холма. Стадо пробежало западнее, и он уже считал себя в безопасности, когда сзади послышалось фырканье. Крупная туша раздвинула кусты, и Трэвис увидел перед собой самку бизона. В плече ее торчала сломанная древко копья. Слишком высоко, чтобы рана оказалась смертельной. А боль только разъяряет животное. В такой ситуации даже корова с ранчо опасна для пешего человека. А бизон на треть крупнее любой коровы. Только кусты спасли Трэвиса от смерти в первое же мгновение. Самка заревела и бросилась к нему со скоростью, которую он считал невозможной при таком весе. Он бросился влево, в заросли, и упал в колючий кустарник. А самка меж тем пронеслась мимо так близко, что ее жесткая шерсть задела его вытянутую руку. В голове Трэвиса звенело от ее рева. Он повернулся и поднял свое самое тяжелое копье. Бизониха затормозила. От копыт ее полетела земля и трава, когда она развернулась. И тут обломок копья зацепился за густые ветви. Она вновь заревела, рванулась вперед, копье вырвалось, и из раны хлынул поток крови, исчезая в густой шерсти. Это чуть замедлило ее продвижение. У Трэвиса появилось время встать и приготовить копье. На большой голове животного нет уязвимого места. Трэвис сорвал свою сумку, размахнулся, держа ее за ремень, и швырнул в морду корове. Уловка подействовала. Самка бросилась не на Трэвиса, а на его сумку. И Трэвис изо всех сил сбоку ударил ее копьем. Вес животного, инерция его движения вырвали древко у него из рук. Потом самка тяжело опустилась на колени, закашлялась и легла на бок. Трэвис подальше обошел ее, опасаясь, что звуки схватки привлекли внимание охотников. Пробираясь среди кустов, оставшуюся часть пути он проделал в основном на четвереньках. И вот он уже среди камней. Ребра его вздымаются от тяжелого дыхания, и он не обращает внимания на многочисленные царапины и порезы от колючек. Прижимаясь к земле и оглядываясь назад на свой путь, Трэвис понял, что правильно поступил, оставив так быстро место схватки. Три охотника бежали туда, волоча за собой копья. Но к самой самке они приближались осторожно. Видимо, не первый раз имели дело с ранеными жертвами бегства стада. Войдя в кусты, смуглые люди скрылись из виду, а несколько секунд спустя Трэвис услышал удивленный крик. Он понял, что его добычу обнаружили. Ответом на крик пришел долгий вопль откуда-то с холма. Трэвис беспокойно шевельнулся. Копье, которое он вынужден был оставить в теле бизона, напоминает копья туземцев. Но достаточно ли, чтобы они поверили, что оно принадлежит кому-то из них? Может, у этих людей существует система знаков на личном оружии? У его племени во время кочевий такие знаки были. Может, они пойдут по его следу? Он забрался в щель между камнями. Сигнал стал слышен очень отчетливо. Рядом с радаром стоял второй ящик. Трэвис нажал рычаг на его крышке. Потом быстро поднял и опустил ручку, как его учили только накануне. В пустыне 20-го столетия его сигнал будет принят, и Келгарис будет знать, что нужно действовать быстро. Трэвис осторожно выглянул из-за груды камней. Он прижался к большому камню и прислушался. Не только ушами, но всеми привыкшими к дикой местности чувствами. И уже сжал в руке кремниевый нож, когда услышал предупреждающий шум. К нему протянулась рука, такая же смуглая и сильная, как и его. В ноздри ударил запах крови и жира. Они сошлись. И незнакомец произнес множество непонятных звуков. Трэвис ударил, но не лезвием, а рукоятью по выдающейся вперед челюсти. От удара круглая черная голова на слегка сутулых плечах откинулась назад. Боль обожгла бок Трэвиса. Он еще раз ударил в челюсть, одновременно нанося удар коленом снизу вверх, когда туземец поднимался с ножом в руке. Грязный прием по меркам цивилизации. Но Трэвису требовалось прекратить схватку без ножа. И в этот момент сзади показалась еще одна фигура и нанесла туземцу удар сзади по голове, отчего тот без сознания свалился на траву. Росс Мердок не стал тратить времени на объяснение. «Пошли, помоги мне отнести его в укрытие». Они забрались в клетку машины времени, прихватив с собой первобытного охотника. Росс быстро и привычно связал пленнику руки и ноги и заткнул ему рот куском шкуры. Трэвис осмотрел кровоточащий порез на боку, решил, что рана относительно не опасна, и повернулся к присоединившемуся к ним Эшу.
«Ты словно выбран сегодня целью нападения!»
Эш отвел руки Трэвиса и стал осматривать его рану.
«Выживешь!»
Добавил он и достал из сумки коробочку с таблетками. Одну раздавил в руке и порошком смазал рану. Остальные велел проглотить.
«А чем ты привлек его внимание?»
Трэвис кратко рассказал о своей встрече с раненым бизоном. Эш пожал плечами.
«Такие неудачи время от времени случаются. Теперь придется позаботиться об этом парне».
Он мрачно осмотрел пленника.
«А что же нам делать?»
Росс наморщил нос.
«Начнем создавать зоопарк? И это что, будет первый экспонат?» «Отправил сообщение?» спросил Эш.
Трэвис кивнул.
«Подождем. Когда стемнеет, оттащим его подальше. Перережем путы и оставим его возле их лагеря. Больше мы ничего не сможем сделать. К несчастью, племя двигается на запад».
«На запад?» Трэвис вспомнил о втором корабле.
«А что, если они попытаются забраться в корабль?»
Росс, казалось, разделял его озабоченность.
«У меня такое чувство, что это несчастливый маршрут. С самого начала нас преследуют неудачи. Но мы должны следить за этим вторым кораблем».
«А как мы им сможем помешать?» – спросил Трэвис. Настроение у него было подавленное, и он готов был согласиться с самыми мрачными прогнозами.
«Надеюсь, они все-таки пойдут за стадом», – ответил Эш. «Главная забота такого племени – пища, и они будут держаться возле нее сколько смогут. Но за кораблем последить действительно нужно. А я должен ждать здесь сообщения Келгариса. Что, если вы вдвоем проводите этого нашего друга, а потом пройдете дальше к тому возвышению между двумя долинами? Тогда вы сможете установить, нужно ли нашим людям скрываться, если племя повернуло в ту сторону».
Росс вздохнул.
«Ладно, шеф, а когда пойдем?» «В сумерках. Нечего привлекать к себе внимание. Ночью тут соберется множество желающих полакомиться». «Желающие полакомиться».
Росс мрачно ухмыльнулся.
«Мягко сказано. Мне вовсе не улыбается в полной темноте повстречаться с 11-футовым львом».
«Сегодня полнолуние», – поправил Трэвис и лег, чтобы отдохнуть перед выходом. Но не одна только луна светила ночью. Темное небо часто озарялось далеким мрачным огнем вулкана или вулканов. Трэвису теперь казалось, что таких огнедышащих гор на севере несколько. В воздухе ощущался отчетливый металлический привкус. Эш объяснил это мощным извержением во многих милях отсюда. Кое-как они поставили пленника на ноги и повели его. Он оставался в полубессознательном состоянии и сразу лег на землю, когда Трэвис отправился на разведку поближе к группе дикарей у костра. Фолсомские люди пожирали мясо, слегка поджаренное на огне. Запах жареного мяса долетел до Трэвиса. Ему захотелось смешаться с дикарями и схватить горячий кусок. Концентраты дают набор необходимых для тела веществ, но никак не заменяют на его вкус мясо. Туземцы продолжали пировать. Опасаясь задерживаться, аппетит мог победить осторожность. Трэвис отполз назад к Россу и сообщил, что часовых нет, и помешать их простому плану они не могут. Агенты подтащили пленника к самому краю освещенного круга.
сняли с него путы, вытащили кляп и слегка подтолкнули дикаря. И убежали. Если аборигены и пытались их преследовать, они не нашли след. И вдвоем разведчики без происшествий добрались до перевала.
«Глупо!»
– заметил Росс, когда они преодолели последний подъем и оказались в относительно защищенном месте под каменным навесом. Не совсем пещера, но все же тут при необходимости придется оборонять только одну сторону.
«Никто в здравом уме не пойдет в темноту».
«В темноту?» – переспросил Трэвис, обхватив колени руками и глядя на север. Его предположение о вулканической активности подтверждалось. Небо на севере покраснело. В воздухе ощущался химический запах. Не очень красочное зрелище. К тому же оно не внушало доверия наблюдателю. Единственное утешение – между возвышенностью, на которой они находятся, и рассерженными горами – мили расстояния. Росс не ответил. Так как Трэвис должен был дежурить первым, его товарищ завернулся в шкуру и уже уснул. Тяжелая ночь. Поднявшись на рассвете, Трэвис обнаружил, что и его кожа, и окружающие скалы сплошь усыпаны сероватым порошком. Порыв ветра с запахом серы заставил его закашляться.
«Что-нибудь заметил внизу?» – прохрипел он.
Росс покачал головой и протянул товарищу тыквенную бутылку с водой. Маленький космический корабль мирно лежал под ними, и единственное отличие от предыдущего дня – стало меньше стервятников.
«А какие они, эти люди из космоса?»
– неожиданно спросил Трэвис. К его удивлению, Росс, которого Трэвис привык считать лишенным нервов, вздрогнул.
«Чистая отрава, приятель. Никогда не забывай об этом. Я видел две разновидности – лысых в синих костюмах и мохнато-лицах с заостренными ушами. Они похожи на людей, но это не люди. И поверь мне, всякий, кто связывается с этими парнями в синем, напрашивается, чтобы его пропустили через мясорубку».
«Интересно, откуда они?» Трэвис поднял голову. «Звезд на небе немного. Тусклые огоньки в предрассветных сумерках. А ведь это солнце. Притом вокруг вращаются планеты, такие же, как прочная почва под ним. И на планетах живут люди. Ну, не люди, но похожие на них существа». Такая мысль потребовала напряжения воображения.
Росс смахнул на небо рукой. «Выбирай, Фокс. Яйцеголовые, которые правят нашим шоу, считают, что там целая конфедерация разных планет. Объединенные... чего-то там тогда».
Он мигнул и рассмеялся.
«То есть я хочу сказать сейчас. Эти прыжки вперед и назад во времени хоть кого собьют с толку».
«И если кто-то решится полететь в этом корабле, он с ними встретится?»
«Ну, он об этом пожалеет».
«Ну, а если лететь в наше время, они все еще ждут там?»
Росс развязывал свою сумку.
«Вот это трудный вопрос, и никто на него не ответит, пока мы не слетаем и не посмотрим сами. 12-15 тысяч лет – это много времени. Ты знаешь, любая цивилизация на Земле так долго не жила. От разрисованных охотников до владевших атомом. А потом там, может быть, все пошло назад. От атома к раскрашенным охотникам. А может, сейчас вообще там ничего нет?»
«А ты сам-то не хотел бы посмотреть?»
Росс улыбнулся.
«Я уже сталкивался с парнями в синем. И если бы был уверен, что там, на какой-нибудь звезде, их нет, то сказал бы «да». Не хотел бы я с ними встретиться у них дома. Да я и не космонавт. Но сама мысль заманчивая».
«Эй, да у нас гости!»
Движение в долине к северу. Но из деревьев неторопливо и громоздко выходили не охотники. Росс негромко присвистнул, и Трэвис разделял его возбуждение. Ни стадо бизонов, ни полосатые лошади, ни саблезубый тигр в схватке с гигантскими ленивцами. Ничто так не поражало, как это зрелище.
Слон вызывает почтительное удивление просто своим размером, впечатлением силы и бесстрашия. А эти огромные, более ранние представители того же рода почти парализовали удивленных разведчиков. Мамонты. Высоченные гиганты с густой шерстью. Спина круто уходит вниз от массивного черепа. Бугры плеч. Все это превращало деревья и окружающую местность в миниатюру. Три мамонта в стаде достигали 14 футов в плечах. Они гордо несли свои тяжелые изогнутые клыки, размахивая хоботами в такт шагам. Таких грозных животных Трэвис никогда не видел. Глядя на них, он не мог представить себе, что охотники, которые им встретились в долине, осмеливаются со своими копьями выступать против таких гигантов. Но доказательства несомненные. Ведь выкопано множество находок. Огромные ребра с застрявшими в них каменными наконечниками.
«Один, два, три!» – негромко считал Росс. «Маленький! Теленок!» – пробормотал Трэвис.
«Но даже с мамонтенком не стоит встречаться, если нет в руках ружья с разрывными пулями».
«Четыре, пять! Семейный прием?» – рассуждал Росс.
«Может быть. Разве они не передвигаются стадами?»
«Спроси яйцеголовых. О-хо-хо! Ты только посмотри на это дерево!»
Предводитель громоздкого парада уперся лбом в ствол, слегка надавил, и дерево рухнуло. С визгом, донесшимся до разведчиков, теленок устремился вперед и начал обрывать листья с большого ствола, а взрослые снисходительно за ним наблюдали. Росс отбросил с глаз прядь парика.
«Возможно, возникает проблема. А что, если они не уйдут? Не думаю, чтобы наши техники могли работать, когда поблизости бродят эти тонны мяса с клыками».
«Если хочешь спуститься и отпугнуть их, я тебя не стану останавливать. Мне приходилось тащить упрямых коров, но я не собираюсь спускаться и набрасывать аркан на эти клыки».
«Они могут ударить по корпусу корабля».
«Могут», — согласился Трэвис. «И как же мы им помешаем?» Но в данный момент семейство мамонтов оставалось на дальнем конце долины, в четверти мили от корабля. Понаблюдав сейчас, Росс завязал ремни своих сандалий и подобрал копья.
«Доложу, может, эти бродящие горы отпугнут охотников?»
«Или привлекут их сюда», – пессимистично поправил его Трэвис. «Дорогу назад найдешь?» Росс улыбнулся.
«Эта тропа скоро станет регулярным маршрутом, и нам потребуются полицейские регулировщики. Пока...»
И он исчез с той внезапностью и легкостью, которые до сих пор казались Трэвису просто невероятными у Белого. Трэвис продолжал лежать, опираясь подбородком на руку, лениво глядя на мамонтов. Он думал о том, что делает Эша и Росса Мердека такими отличными от других членов их расы. В какой-то степени он встретил подобное качество и у доктора Моргана. Для Прентиса Моргана раса человека – цвет его кожи ничего не значили. Главное – это энтузиазм и отношение к работе. Морган расколол раковину Трэвиса и выпустил его в большой мир. А потом, подобно всем мягким, лишившимся раковины существам, он был больно ранен, когда этот мир оказался враждебен. И Трэвис бросился назад, оставив все, даже дружбу. Теперь он ждал, что в нем снова вспыхнет пламя гнева. Оно не погасло, но потускнело, как огонь вулканов при свете восходящего солнца, и превратился лишь в ленивый столб дыма. Пустыня, по которой он неделю назад ехал в поисках воды, действительно погружена во время. Но что это? Мамонты слегка переместились, когда самый крупный самец повернулся. Подняв хобот, он вызывающе крикнул. Этот звук и привлек внимание Трэвиса. Гораздо страшнее рева саблезубого тигра или громового хрюканья ленивца, готового к схватке. Такого страшного звука
Трэвис никогда не слышал. Самец проревел вторично. Охотящийся саблезубый тигр? Аляскинский лев? Какое животное так отчаянно смело, что может охотиться на эту гору мяса? А может, человек? Но если в укрытии прятался фолсомский охотник, он не показался. Самец прошелся вдоль края леса, потом свалил еще одно дерево и принялся поедать ветви. Кризис разрешился. Через час к Трэвису присоединился отряд, который привел Росс. Келгарис и еще четверо в коричневых и зеленых комбинезонах, сливающихся с местностью, легли на землю и стали разглядывать долину.
«Вот наш малыш!»
Лицо майора светилось радостью, когда он смотрел на корабль.
«Что скажете, ребята?»
Но один из пришедших направил бинокль в другую сторону.
«Эй, там эти штуки, мамонты!» – закричал он.
Все как один повернулись в ту сторону.
«Конечно!»
– рявкнул майор. «Смотрите на корабль, Вилсон. Если он цел, сможем ли мы переместить его?» Тот неохотно оторвался от семейства мамонтов. Рассмотрел корабль в бинокль.
«Трудная работа. До сих пор самая большая наша машина перенесла корпус подводной лодки». «Это я знаю. Но это было 2 года назад. А эксперименты Кроуфорда показали, что решетку можно увеличить, не теряя мощности. Если бы вы смогли перенести его, не разбирая, мы бы опередили план по крайней мере на 5 лет. А вы знаете, что это значит?»
«А кто будет устанавливать решетку рядом с этими слонами? Нам нужно работать без помех. Наш материал не выносит грубого обращения».
«Точно!»
– подхватил один из его подчиненных и снова повернул бинокль на север.
«А как вы собираетесь отогнать мамонтов?»
«Это дело разведчиков», –
подал короткую реплику присоединившийся к группе Эш.
«Согласен. Сейчас у меня нет идей. Ни глубоких, ни других. Как убедить мамонтов погулять подальше отсюда? Но я готов выслушать любые предложения».
Они молча смотрели на пасущихся животных. Никто ничего не предложил. Похоже, для решения такой проблемы способ еще не выработан.